эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 марта. В Цхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский премьер отправил в отставку министра инфраструктуры и регионального развития. Чем она вызвана?
Я знаком с ним 20 лет, и он всегда работал в частном секторе. Несколько дней назад он обратился ко мне с просьбой о отставке по причине своего возвращения в бизнес.
В Сухуми обсуждают проблемы из-за запрета на ввоз в Россию абхазской продукции растительного происхождения.
То вот решение, которое было принято Россельхознадзором, это означает, что весь экспорт товара будет у нас практически закрыт.
В Цхинвали приняли спорные поправки в закон о выборах депутатов. К чему это может привести?
Если бы мы убрали любой из пунктов, прописанных в цензе, то этот цент уже практически не работал.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
МИД России высылает дипломатов 23 государств. 5 палестинцев погибли, 350 пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа. Власти Чехии выдали США российского хакера Никулина. Министерство иностранных дел России объявило о зеркальных мерах в отношении 23 государств, которые выслали российских дипломатов. Кроме этого, в МИДе заявили, что оставляют за собой право на ответные меры в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории. Эти страны также выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Вот что сказал сегодня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия не развязывала никаких дипломатических войн, и президент Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания и развития добрых отношений со всеми странами, включая США.
Ранее российские власти уже объявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии Генерального консульства США в Петербурге. От Великобритании Кремль потребовал уравнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне. Россия не должна выставлять себя как жертву, заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя решение Москвы о высылке 60 сотрудников американских дипмиссий в России и закрытии американского генконсульства в Петербурге.
Россия не должна вести себя как жертва. Единственные жертвы в этой ситуации – это двое пострадавших от отравления в Великобритании, и они сейчас в больнице. Пострадали люди, которые не могут пойти в парк, медицинские работники и все остальные, кому сейчас приходится лечиться и внимательно следить за своим здоровьем.
Хизер Нойерт огласила письмо посла США в России Джона Хантсмана, где говорится, что Москва не заинтересована в проведении диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия России. Представитель Госдепартамента назвала кампанией по дезинформации российское заявление о непричастности к химической атаке в Солсбери. «Они мастера пропаганды», — заявила Нойерт. Москва, по ее словам, движется в сторону дипломатической самоизоляции.
«Эхо Кавказа. Новости».
5 палестинцев погибли, 350 пострадали в результате столкновения с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщает BBC. Ранее стало известно, что на границе между сектором Газа и Израилем начались многодневные акции протеста палестинцев «Великий марш возвращения». По словам организаторов, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в свои дома на территории Израиля. В километре от границы с Израилем протестующие разбили 5 палаточных лагерей. Израиль увеличил количество военнослужащих на границе с Газа. Израильские военные опасаются попыток массового нарушения границы и терактов со стороны жителей палестинской автономии. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что протест является преднамеренной попыткой спровоцировать конфронтацию. Министерство возложило ответственность за любые возможные столкновения на палестинскую радикальную группировку «Хамас». Власти Чехии выдали обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина США. По данным СМИ, Никулина уже экстрадировали в Соединенные Штаты. Местная пресса отмечает, что выдача россиянина состоялась вскоре после визита в Чехию спикера Палаты представителей США Пола Райана. Он заявил, что Вашингтон ожидает от Праги выдачи Никулина именно Соединенным Штатам, а не России. Цитата: «США имеют право приоритета в связи с тяжестью преступления, а также по времени запроса на экстрадицию», сказал Райан журналистам. Министерство юстиции Чехии подтвердило информацию об экстрадиции Никулина. Ранее министр юстиции Роберт Пеликан сообщил, что президент Милош Земан просил передать Никулина России. Чешская полиция арестовала его в Праге в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняют хакеров в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. США выиграют новую гонку вооружений, если она начнется. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта, сообщает NBC со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседник телеканала отметил, что советники президента убедили его сделать ставку на жесткий подход, чтобы добиться улучшения отношений с Россией. Именно этот подход, по словам источника, стал основанием для поставки противотанковых комплексов «Джавелин» на Украину. Два независимых источника NBC также сообщили, что Трампа сильно задели заявления Путина о новых видах ядерного оружия. Российский президент заявил о них во время ежегодного обращения к Федеральному собранию 1 марта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Трамп ничего не говорил Путину о готовности выиграть гонку вооружений. Франция направит военных в помощь курдам в сирийском Манбидже. Об этом сообщает Рейтер. Договоренность об этом была достигнута на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и представителей сил сирийской демократической оппозиции в Париже. Сколько военных будет направлено в Манбидж, не уточняется. С конца января на севере Сирии проходит турецкая военная операция против курдов. В ходе операции Манбидж должен быть взят под контроль. В Манбидже располагается американский воинский контингент. Анкара призвала Вашингтон вывести своих военных из города, однако США отказались это сделать. Турецкие власти считают курдские отряды народной самообороны пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтвердил сегодня отставку министра инфраструктуры и регионального развития Зураба Алавидзе. Вместо него ведомство возглавит бывший начальник канцелярии правительства Маэц Кетишвили. В оппозиции говорят, что отставка Алавидзе обусловлена фактами коррупции в ведомстве. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
На специальном брифинге в канцелярии правительства Георгий Квирикашвили охарактеризовал теперь уже бывшего министра инфраструктуры и регионального развития как эффективного менеджера и непримиримого борца с бюрократией. Отставку премьер объяснил желанием Зураба Алавидзе вернуться в бизнес.
Я знаком с ним 20 лет, и он всегда работал в частном секторе. Несколько дней назад он обратился ко мне с просьбой отставки по причине своего возвращения в бизнес. У меня ушло несколько дней на уговоры, и сегодня мне пришлось удовлетворить его просьбу.
На вакантную должность министра Квирикашвили назначил бывшего начальника правительственной администрации Маюц Кетишвили, бессменно занимавший этот пост с 1 ноября 2012 года. В оппозиции не скупились на комментарии и по поводу отставки министра и относительно нового назначения. Члены Европейской Грузии последние несколько недель намекали на факты коррупции в ведомстве Алавидзе. Сегодня Гиви Таргамадзе также заострил внимание на персоне нового министра.
Тут важны не только перестановки, но и искоренение коррупционных схем. Мы пока не делаем достоянием общественности всю информацию, затрагивающую период работы бывшего министра. Говорить в таком тоне, что, мол, мы его уволили и оставьте его в покое, не сработает. Мы уже передали материалы в компетентные органы. Что касается назначения госпожи Скитишвили на этот пост, то, учитывая ее близость с бывшим премьером, можно утверждать, что туда ее назначил сам Иванишвили. Теперь мы посмотрим, сохранит ли он коррупционные схемы.
Вопросы к бывшему министру есть у членов правящего большинства. Их деликатно огласил член «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по правам человека Гедаван Пупхадзе.
Парламент и общественность должны были быть посвящены происходящие в ведомстве процессы. Поэтому естественно, что возникают вопросы к качеству осуществляемых министерством работ, к эффективности менеджмента, к расходованию материальных ресурсов. Я не пытаюсь создать негативный фон, но когда министерство расходует несколько миллиардов лари, то должны существовать механизмы по осуществлению надлежащего контроля.
По всей видимости, предвидя возникновение этих вопросов, премьер под конец брифинга сыграл на опережение.
Как известно, Министерство инфраструктуры проводило тендеры, в которых принимали участие множество компаний. Конечно же, невозможно, чтобы все участники остались удовлетворены их итогами. И теперь мы услышали голоса и подключение к шумной кампании оппозиционеров, совсем недавно лоббировавших интересы конкретных компаний. Также к вниманию тех, кто коршунами кружит над администрацией правительства в ожидании моей отставки. Отвечаю, что таймер окончания моих полномочий не прозвонит еще несколько лет, поэтому пусть расслабятся и отдохнут.
По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, перестановка правительства не означает ничего из ряда вон выходящего. Все участники, включая премьера, с давних пор являются приближенными к миллиардеру Бедзине Иванишвили людьми.
Заявление Квирикашвили может свидетельствовать о том, что хорошие отношения между ним и Иванишвили сохранены, и он получил гарантию нахождения в кресле премьера на определенный период, независимо от перестановок в правительстве. Разумеется, никто не питает иллюзий, что Квирикашвили останется у руля власти надолго, так как обстановка вокруг и внутри Грузии весьма нестабильна.
Сказал Дзабирадзе. В оппозиции тем временем продолжают говорить, если не об отставке, то о заметном ослаблении Квирикашвили после ухода его ближайшего соратника. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
43-й раунд женевских дискуссий, который состоялся 27-28 марта, проходил под пристальным вниманием грузинской общественности. Это была первая встреча представителей РФ и Грузии после смерти в Цхинвале Арчила Татунашвили. Перед началом дискуссии в Москве и Тбилиси не исключали, что на этом раунде все участники формата согласуют принятие совместного заявления о неприменении силы. Однако этого не случилось. Как проходила встреча, об этом наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили беседовала с заместителем госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лаши Дарсалия.
Вы во второй раз участвовали в ранге заместителя госминистра в женевских дискуссиях. Это был 43-й раунд, и были очень большие ожидания, было очень много разговоров. Действительно, была очень напряженная атмосфера.
Я участвовал первый раз в ноябре на 42-м заседании, это на неделе это было 43-е заседание. Главными вопросами обсуждения были... Мы там, как и знаете, в женевских дискуссиях два группы. Один обсуждает вопросы безопасности, другой обсуждает гуманитарные вопросы. Для грузинской делегации в обеих группах основной темой были ситуация вокруг прав человека в Абхазии, в Свердловском регионе Южной Осетии, с одной стороны. И с другой стороны, в первой группе основной темой было так называемое...
Договор о неприменении силы.
Да, неприменении силы, да.
Были большие ожидания, и мы знаем, что в ходе встреч, когда был перерыв, господин Давид Донтуа заявил, что было сделано совместное такое провокационное заявление со стороны представителей России и самопровозглашенных республик. Вы можете сказать, или содержание, какое это заявление было, какие преднамеренные шаги были, которые для грузинской стороны были явным признаком того, что идет попытка срыва этого договора?
Ну, так как я представлял государственную государственную группу, ну, такие конкретные детали для меня, то есть, так известны. Но что касается этих заявлений, там было так, что наши предложения с предложением грузинских сторон были встречены, так сказать, неконструктивно, и были сделаны заявления, то, что это должен быть подписан между Грузией и, в кавычках, Абхазией или Южной Осетией, что уже не все знают, что это неприемлемо для нас, и сразу же как-то перевело все обсуждение в конфронтационной атмосфере.
Патрона Ваша, если можно сказать по поводу той группы, в которых вы участвуете, вы можете подробнее описать, как это происходит? Очень интересно. Вы уже, наверное, успели, да, познакомиться с представителями из Абхазии и Южной Осетии. Вы пожимаете друг другу руку? Как? Есть очень важные вопросы, которые принципиально, это понятно. Но есть еще человеческий фактор. И как вот у вас идет налаживание контакта с представителями де-факто республик?
Ну, в первую очередь я хочу сказать о самом формате. Как вы знаете, формат Женевской дискуссии существует, чтобы была исполнена так называемая шестипунктовая договоренность, которая была в 2008 между Россией и Грузией. И официально там представлены грузинские и российские делегации, в состав которого входят представители из Абхазии, из Южной Осетии. Это как-то про формат. А про это личные человеческие отношения я сам лично, честно скажу, что у меня очень, складываются очень хорошие отношения, я так думаю, особенно с представителями с Абхазии. Но там реально чисто человечески, к сожалению, как раз те, кто приходит из России, они как-то очень официально ведут себя и максимально пытаются не контактировать на уровне человеческих отношений с нами. А вот как конкретно или представители, которые происходят из этих регионов, там как раз что человеческие отношения не так-то уж трудны для нас. Ну, в конце концов, у нас и одна и та же, так сказать, культурная сфера, поэтому, наверное, и легче для нас общаться с другом.
Очень остро стоял вопрос смерти Ахила Татунашвили и список, который был принят грузинским парламентом от Хозория Татунашвили. Чисто в человеческом ключе. Понятно, что есть официальная версия позиции сторон, но та же самая сострадание или же какая-то готовность, чтобы помочь найти тех виновников, которые действительно есть в этих делах. Вы почувствовали готовность, допустим, абхазской стороны или южно-осетинской стороны, исключая фактор России?
Я все еще хочу это подчеркнуть, что там сторона грузинская и российская, там нету.
Да.
Но
на личностном уровне, как они присутствуют.
Ну, это такой вопрос, вообще понимаешь, что чисто человечески это было очень нечеловеческое отнятие жизни человека. И в таких условиях, в которых все это произошло, чисто человечески я думаю, что это должно было тронуть всех. Ну, там, честно говоря, там, наверное, люди сдерживали показать это. Ну, я так не могу это конкретно сказать, что какое-то соболезнование я особенно не заметил, честно говоря.
Тем не менее, мы знаем, что после встречи были заявления, сделанные Москвой, Тбилиси, слышны и оценки в Хинвале представителей де-факто властей, и также в Сухуми. Ставится вопрос значимости женевского формата. В июне состоится очередная дискуссия. Именно вот этот скепсис, когда на фоне того, что слышны о необходимости реформирования, допустим, если вспомнить заявление Каратина, или же попытка грузинского премьер-министра, который был готов лично включиться в этот формат, лишь бы вывести дискуссии на новый уровень, на ощутимый результат, когда будет виден. Как вы считаете, вот смысл женевских дискуссий, даже так, как есть, насколько это значимо?
Это очень значимо, потому что это единственный формат, в рамках которых мы пытаемся разрешить конфликт, который существует. Так что у женевских дискуссий, нравится это кому-то или нет, в данный момент никакой альтернативы нету. Поэтому я не думаю, что это реально что-то там здесь меняется, потому что у нас просто не останется, совсем не останется формат общения, где мы можем конкретно что-то делать на проблему решения конфликта.
Главный приоритет, это всегда ставится правительством Грузии, вопрос примирения. Что предлагает Тбилиси абхазам, осетинам, что они должны знать? И с помощью «Эхо Кавказа», что бы вы хотели сказать именно тем людям, которые проживают на этих территориях?
Есть вопросы, которым очень трудно двигаться вперед, и уже вот, не знаю, третье десятилетие идет, как мы как-то все время, как-то можно сказать, что по кругу ходим. Но есть чисто гуманитарные вопросы, в котором направлении мы реально можем что-то делать для населения с обеих сторон разделительных линий. То есть реально, если мы будем думать о населении, там есть... У нас есть, так сказать, возможности что-то улучшить, что-то изменить для населения, чтобы как-то... И это можно в разных сферах. Можно, скажем, в вопросах, знаю, торговли, можно, скажем, в вопросах образования и так далее. В этом направлении наше министерство работает, и периодически у нас есть какие-то инициативы, и в данный момент мы тоже конкретно из ситуации, и скоро уже с новыми инициативами тоже видим, чтобы как-то улучшить жизнь для населения конкретно. И это в чисто гуманитарном направлении.
Это была Мзия Парисишвили. Она беседовала с заместителем госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лашей Дарсалия. В самопровозглашенной Республике Абхазия тоже следили за женевскими дискуссиями. Кроме того, уходящая неделя прошла там под знаком скорби по погибшим в Кемерово. Бурлила и политическая жизнь в основном на внешнем направлении. Эти и другие итоги абхазской недели в материале Изиды Чайни.
Абхазия всю неделю со скорбью и сочувствием реагировала на трагедию в Кемерове, где в пожаре в торговом центре погибли 64 человека. В церквях шли поминальные службы, к посольству России всю неделю несли цветы и игрушки. Во всех районах страны прошли акции памяти, молодежь выпускала в небо шары, зажигали свечи. Участники акции проводили параллель со сбитым во время грузино-абхазской войны вертолетом, вывозившим детей из оккупированного грузинскими войсками Тварчала, в котором сгорели 85 человек, в том числе 35 детей. Еще одна тема, которая стала предметом активного обсуждения – очередной 43-й раунд женевских дискуссий, на которых представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии при содействии ЕС, ООН и ОБСЕ обсуждают вопросы безопасности и гуманитарные темы, завершился безрезультатно. Договор о невозобновлении войны опять не подписан. Глава МИД Абхазии Даур Кови отметил, что в ходе женевских дискуссий Абхазия и Осетия сталкиваются с категорическим отказом грузинской стороны от принятия даже устного заявления о неприменении силы по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Эксперты и политологи, комментируя итоги женевских дискуссий, отмечают, что такая позиция грузинской стороны, выражавшей накануне встречи готовность к подписанию заявления, связана с давлением, которое оказывается на власти Грузии со стороны оппозиционных политических сил этой страны. Похоже, что единственный формат, в котором происходит диалог между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, находится под угрозой срыва. По мнению главы внешнеполитического ведомства, абхазская сторона будет готова продолжить диалог, только если увидит реальную, а не декларативную готовность грузинской стороны к выстраиванию полноценного межгосударственного диалога. Женевские дискуссии находятся в стагнации и на протяжении многих лет не дают результата, говорит Кови. Дискуссии проводятся 10 лет и все это время. Главной темой переговоров между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии остается вопрос о подписании договора разговора о неприменении силы. На этой неделе в Абхазии активизировалась борьба с мраморным клопом. Во всех районах республики проходит механический сбор насекомого, который наносит ощутимый вред сельскому хозяйству. Созданы мобильные бригады. Они занимаются сбором клопа, выходящего из спячки, затем будут устанавливать ловушки для насекомого и третий этап – химическая обработка личинок. На пресс-конференции для местных СМИ глава администрации Галского района Тимур Надарая подчеркнул, что главный лозунг борьбы с клопами – «не навреди». Чтобы не нарушать экологический баланс, надо с большой осторожностью относиться к применению химикатов и делать ставку на механический сбор насекомого, считает Надарая. Здесь счет идет на вес. За каждый килограмм мраморного клопа выдается вознаграждение в размере 1000 рублей. В Ачимчирском районе за неделю было собрано более 300 килограмм мраморного клопа. Продолжение темы. В последние дни уходящего месяца Россельхоз сообщил, что со 2 апреля введены ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, тары и древесно-упаковочного материала из-за масштабного распространения коричневого мраморного клопа. Главный энергетик Абхазии Аслан Басари обратился на этой неделе к населению республики с призывом платить за потребляемую электроэнергию. «Если хотите получать качественную электроэнергию, то платите за нее исправно», – сказал он на пресс-конференции в Сухуми. Такие призывы из уст энергетиков звучат уже много лет. Но показатели оплаты существенно не меняются, несмотря на строящиеся мини-гостиницы, кафе и рестораны. Сегодня в Гайском районе Абхазии, где компактно проживают мигрелы, проходит дискуссия о препятствиях адаптации населения приграничного района. Представители отдела образования и всех сел района говорят о языковом барьере. По мнению главы администрации района Тимура Надарая, это результат того, что много лет преподавания в приграничном с Грузией районе Абхазии велось по грузинской системе образования с использованием грузинских учебников на грузинском языке. И дети, которые заканчивали школы, не могли себя реализовать в Абхазии из-за языкового барьера и уезжали в Грузию. Очевидно, что адаптироваться в Абхазии, в которой языком межнационального общения является русский, зная лишь мингрельский или грузинский языки, достаточно сложно. Поэтому вопрос, который вынесли на обсуждение молодежной организации района, актуален для данного региона. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачани из Сухума.
К другим темам дня. В Грузии планируют увеличить штрафы за несоблюдение норм пожарной безопасности. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Статистика показывает, что в стране ежегодно растет число пожаров, говорится в сообщении службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Согласно данным МВД, прошедший год отличился самым большим числом пожаров – 15 222. И самым большим числом погибших от них – 79 человек за последние 15 лет. Как оказалось, в 2017-м специалисты службы по управлению чрезвычайными ситуациями провели соответствующую проверку примерно в 6 тысячах разных зданий. Тысячам владельцев разных объектов были даны соответствующие рекомендации, а владельцы около 200 зданий были оштрафованы, говорит глава Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Гаврилишвили.
Мы отдали приоритет местам общественного скопления, образовательным объектам. В ближайшее время мы планируем огласить список всех зданий, в которых существуют риски в этом направлении. Мы выявили очень много объектов, в которых нормы безопасности не приближены даже к минимальным. Думаю, граждане Грузии и наши гости имеют право знать, в каких местах находиться небезопасно. Некоторые из них будем даже закрывать. Кроме того, мы подготовили пакет законодательных изменений, в которых максимально ужесточаются санкции.
Подробности Мгебришвили оглашать не стал. Документ должен быть утвержден правительством, тогда и станет известно, о каких санкциях идет речь. А действующий сегодня штраф за нарушение норм пожарной безопасности составляет от 50 до 300 лари, что просто смешно, добавил он. Однако одним повышением штрафом ситуацию не исправить, считает представитель магазина противопожарной техники Гия Джапаридзе.
Проблемы и в самих правилах проверки объектов. Сегодня их составляет пожарный, работающий в этой сфере 30 лет назад. Если приходит проверяющий, он осматривает объект, скажем, на наличие огнетушителя. Он не интересуется, какой огнетушитель там висит. А ведь при разных видах возгорания необходимы разные виды огнетушителей. К примеру, если вы используете водный огнетушитель при возгорании разных жидких веществ, лишь усугубите ситуацию. Никто даже не проверяет, в каком состоянии Лихтенштайн находятся эти приборы. Раз в год их необходимо заряжать. Сомневаюсь, что кто-то перепроверяет их ежегодно. Увидят огнетушитель, напишут, что все в порядке, хотя это не так.
Нормы безопасности должны быть соблюдены и за пределами зданий, считает представитель Академии экспертов по безопасности Георгий Султанишвили. И на примере Тбилиси объясняет.
В городе очень много зданий, в которых физически не могут подъехать пожарные автомобили. Подъезды перекрыты гаражами. Начали устанавливать шлагбаумы во дворе корпусов, а у спасательных бригад нет к ним ключей, из-за чего не получается вовремя реагировать на вызовы. Мэрия Тбилиси, к примеру, решила не выдавать разрешения на строительство новых зданий, если нормы безопасности не будут соблюдены.
Кроме того, власти должны обязать владельцев объектов массового скопления людей проводить для своих служащих курсы соответствующей подготовки с имитацией эвакуации. Будут ли учтены эти замечания в готовящемся пакете законодательных изменений, станет известно в ближайшее время. Во всяком случае, такой срок назвал Георгий Мгабришвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Госдепартамент США положительно оценил решение Тбилиси о выдворении страны российского дипломата. Грузия – последняя страна, которая присоединилась к нашим общим усилиям. То, что они объявили о выдворении одного шпиона, очень важно, учитывая тот факт, что Грузия находится под боком у России, заявила на традиционном брифинге спикер внешнеполитического ведомства Хизер Ноэрт. После выдворения США 60 российских дипломатов, передают грузинские телеканалы. Накануне МИД Грузии, осудив факт использования нервно-паралитического вещества на территории Соединенного Королевства против экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в знак солидарности с Лондоном объявил персоной нон грата сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Госинспекция самопровозглашенной Республики Абхазия по карантину растений сообщает, что при проведении карантина фитосанитарного контроля на КПП Ингуре в ручной кладе лиц, прибывающих с грузинской территории, неоднократно был выявлен коричнево-мраморный клоп. В связи с этим, в целях предотвращения заноса и распространения на территории самопровозглашенной Республики коричнево-мраморного клопа, госинспекция по карантину растений вводит с 31 марта временные ограничения на ввоз в Абхазию продукции растительного происхождения в багаже и ручной кладе лиц, прибывающих с сопредельных территорий, сообщает Абсны Пресс. Россельхознадзор не исключает, что распространившийся на территории Абхазии мраморный клоп был искусственно выведен в Грузии в рамках биологической диверсии. Об этом российской газете заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Милана. По ее словам, полный запрет на ввоз со 2 апреля продуктов из самопровозглашенной республики может быть продлен на неопределенный срок. По ее словам, ситуация остается сложной. В Абхазии довольно сильно уничтожаются орехи, один из главных продуктов поставки на другие рынки. Цитата: «Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия», отметила Милана. По словам, в Грузии есть американские лаборатории, и чем они занимаются, неизвестно. Проблема азиатского клопа знакома многим странам, в том числе Швейцарии, Италии, Австрии, России, США. И это хорошо известно специалистам, изучающим эту сферу. Так в Тбилиси прокомментировали заявление представителя Россельхознадзора. Руководитель департамента по охране растений Национального агентства продовольствия Грузии Ника Мисхидзе назвал версию Россельхознадзора биологической диверсии, лишенной здравого смысла. Он подчеркнул, что грузинские эксперты готовы обсуждать проблему мраморного клопа со специалистами из других стран, в том числе из России, передает Сова Ньюс. В Тбилиси отмечают, что из-за вредителя пострадала не только самопровозглашенная республика, но и остальная территория Грузии. В 2017 году были практически полностью уничтожены плантации ореха фундука на западе страны. Кроме того, насекомое поселилось на кукурузных полях и фруктовых садах, повредила цитрусовые плантации. Что касается обвинений в биологической диверсии, это не первый случай, когда Россия обвиняет Тбилиси и Вашингтон в разработке опасных микроорганизмов и проведении экспериментов. Москва утверждает, что США используют исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара для проведения биологических опытов над грузинским населением.
С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял спорные поправки в закон о выборах депутатов. Баталии разгорелись вокруг ужесточения требования ценза оседлости для кандидатов. Оппоненты власти предупреждают, что нововведения могут привести к дестабилизации политической обстановки на парламентских выборах 2019 года. Жанна Тарханова с подробностями.
Еще на стадии обсуждения законопроект вызвал острые политические баталии. Самым спорным стал пункт об ужесточении требования ценза оседлости для кандидатов в депутаты. Впрочем, парламентское большинство не изменило собственной позиции. Депутаты от Народной партии Александр Плиев и Амиран Дяконов, а также парламентарий от НХАС Зита Бисаева предложили принять законопроект в первом чтении и впоследствии доработать его в рабочих группах. Впрочем, это предложение было проигнорировано, говорит Александр Плиев.
Но они посчитали там 27 голосов. По нашей партии было другое предложение. Вместе в первом и потом доработать. Но он до этого не дошел, потому что первый вариант прошел быстрее. Изначально было, там никакой ни одной поправки не внесли.
При этом и Плиев, и Бисаева проголосовали за нововведение. Только депутат от Народной партии Амиран Дяконов в знак протеста покинул зал заседаний. Народники ранее выступили с открытой критикой предлагаемых большинством поправок и указали на противоречие с Конституцией и законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Южной Осетии. В частности, ужесточение требований ценза оседлости для кандидатов в депутаты при отсутствии в республике надзорного органа, который бы фиксировал передвижение граждан. Единая Осетия настояла, чтобы к кандидатам в депутаты применялись те же нормы, что и к кандидатам в президенты. Если гражданин более чем на 93 дня отсутствовал на территории государства, то лишается права баллотироваться. Исключения предусмотрены лишь для граждан, направленных на учебу, лечение или командировку органами государственной власти. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев рассказал «Эху Кавказа», что, цитата, «закон вызвал споры».
Он принят практически в неизменном виде, потому что получается, что пункт, значит, ценз оседлости, это, разумеется, некоторые ограничения для лиц, которые попадают в эти ограничения. Но если бы мы убрали любой из пунктов, прописанных в цензе, то этот ценз уже практически не работал. Потому что, например, я приведу пример, что, значит, опять же, там были вопросы о том, что на учебу, на лечение, но опять же, если бы мы убрали эти нормы, тогда сеть, как говорится, которая призвана отсеивать тех, кто не может голосовать, стала бы дырявой, потому что практически любой человек, не находящийся на территории Южной Осетии длительное время, мог бы принести соответствующую справку о том, что находился на лечении, либо на учебе. Поэтому эти поправки, предложения об этих поправках не были приняты. Вот на граждан Южной Осетии, не проживающие на территории Южной Осетии 5 лет, не могут баллотироваться в парламент Республики Южной Осетии.
А если известный меценат, заслуженный человек, помогающий долгие годы республики, но проживающий в России, хотел бы избраться депутатом. Зачем лишать его такой возможности?
Вполне возможно, что мы решаем их право баллотироваться, но меценаты для того, чтобы оказывать помощь республике или участвовать в ее общественной жизни, абсолютно не обязаны быть при этом депутатами. У меценатов развязаны руки для его меценатской деятельности в любых направлениях. Для этого не обязательно становиться депутатом. Это во-первых. А во-вторых, разумеется, этот закон, эти поправки носят ограничительный характер. Но любой закон носит ограничительный характер. И любая конституция носит ограничительный характер.
Спикер парламента отметил, что вопреки сложившемуся в некоторых политических кругах мнению, новые поправки не направлены против экс-президента Эдуарда Кокойте, который, по словам Гасиева, цитата, «и так не может баллотироваться в парламент после решения Верховного суда в марте 2017 года, отказавшего в регистрации кандидатом в президенты из-за отсутствия ценза оседлости». Также Гасиев пояснил, что ограничения не направлены против граждан Южной Осетии грузинской национальности, проживающих в Грузии, а касаются всех граждан, которые последние 5 лет не находились постоянно в Южной Осетии. «Вынужденно проголосовали за новый закон депутаты от Единства народа», говорит лидер партии Владимир Килехсаев.
«Мы проголосовали, потому что
что там были бы одномандатные выборы, да, если бы мы за них не проголосовали бы, да, то многие ребята и в районах, и в городе себя готовят к одномандатным выборам. Если бы мы не проголосовали, они бы не прошли, этот закон бы не прошел. И потом, как смотреть в глаза на этих людей. Там мы озвучили, передали комитету по законодательству. Не по цензу у нас не было замечаний. Там было у нас 93 дня, и кто в дни будет определять. КГБ, пограничники или МВД. Ну, конкретно ничего не ответили, ничего. Но они устно сказали, что это МВД, Министерство внутренних дел будет определять.
Оппоненты «Единой Осетии» обращают внимание, что в законе не указано, кто будет собирать информацию о передвижениях кандидата через границу и вести подсчет срока пребывания или отсутствия кандидата на территории государства. Кроме того, законопроект не позволяет выдвигаться и лицам, состоящим на учете как алкоголики, наркоманы, страдающим хроническими психическими расстройствами. Эксперты называют эти ограничения противоречащими Конституции. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Голоса» и наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Экс-президент Леонид Тибилов заявил, что будет баллотироваться в депутаты. Как вы оцениваете его шансы на успех?
Я даже не знаю. Смотря от какой от партии на хасты он идет, да? Я не могу сказать. Ну, я думаю, что у него есть шансы, но не такие большие, как он, на что он рассчитывает. Ну, смотря какие там партии пройдут еще. Там новые партии тоже есть какие. У него есть, по-моему, еще возможность стать депутатом и проявить себя.
Пять лет правления Тибилова можно характеризовать как, с одним словом, можно сказать, стабильность. Особо если сравнивать последним годом, когда он уже бывший президент. Он политик, и это его выбор, будет баллотироваться или нет. Я думала, что он уйдет из политики. Я считала, что он такой человек, что для него управлять страну это было как должность и работа, но оказывается, что это не совсем так, как я думала. Тем более партия, с которой он ассоциируется, ХАС, парламентская партия, мне лично симпатична и желаю им удачи.
Есть шанс.
Да, у него есть шансы. Когда он баллотировался на второй срок президентства, он набрал достаточно большое количество голосов. И в парламент тоже, думаю, пройдет. Найдется много людей, которые поддержат его и в предвыборной борьбе, и проголосуют за него на выборах. Всем, кто в свое время обращался к нему за помощью, он помогал.
Чем бы хотели фарси баллотировались?
Ну, я совершенно не против, пусть баллотируется. Я при его президентстве провела очень неплохих 5 лет. Считаю, что он достоин этого. Он человек очень грамотный, с очень большим жизненным опытом. И я думаю, что у него есть друзья, знакомые, профессиональные, которые его проконсультируют по тому или иному. А мысли и намерения у него очень хорошие. Принятие закона, это, как правило, всегда имеет последствия. Юридическая сторона – одно, социальная сторона – это другое. Они должны работать в симбиозе, должны работать обязательно профессионалы. Он человек положительный, на мой взгляд. И он сможет что-нибудь сделать так в сотрудничестве с кем-либо.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Вау.
Голоса. Сегодня в Сухуми состоялась коллегия таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия, на которой подвели итоги работы за 2017 год. Обсуждались и проблемы из-за запрета на ввоз в Россию абхазской продукции растительного происхождения. С подробностями наш корреспондент Анаит Гагарян.
Для председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Беслана Цвинаря это была первая коллегия. Он был назначен председателем ГТК 20 сентября 2017 года. На коллегии присутствовали вице-премьер правительства, куратор ГТК Аслан Кубахи и представитель ФТС в Абхазии Сергей Иванов. Руководитель таможенного поста Сухум Тимур Амичба проинформировал.
По итогам 2017 года контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на 77%.
республиканский бюджет перечислено 1 миллиард 583 миллиона рублей, что на 121 миллион рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В общем объеме начисленных за 2017 год таможенных платежей доля налога на добавленную стоимость составила 49%, таможенной пошлины 29%, таможенного сбора 15% и акцизного налога на 7%.
Тимур Амич бы пояснил, что при плане по экспортной таможенной пошлине в размере около 48 миллионов рублей начисления составили 13,5 миллионов рублей. Это связано с тем, что из запланированной на 2017 год суммы в виде таможенной пошлины от экспорта ореха в размере 30 миллионов рублей фактически поступило только 4 миллиона рублей. Кроме того, отставание по вывозной таможенной пошлине связано с уменьшением объемов экспорта отходов и лома черных металлов и со снижением ставки вывозной таможенной пошлины. В прошлом году увеличились объемы экспорта винодельческой продукции на 165 миллионов рублей, но сократились объемы вывоза рыбопродуктов и цитрусовых.
В 2017 году на российский рынок из Абхазии осуществлялись поставки таких относительно новых для абхазского экспорта видов продукции, как арбузы, клубника, джемы, аджика, коньяк и виноградная водка.
Сообщил Тимур Амичба. Абхазия импортирует продукты питания, ликероводочную продукцию, табачные изделия, строительные материалы, бензин, дистопливо, сжиженный газ, машины, оборудование и так далее. В прошлом году также был спад поставок практически по всем товарам. Основными торговыми партнерами Абхазии остаются Россия 74% и Турция 5%. На другие страны приходится 21%. В 2017 году в Абхазию было ввезено и оформлено 4523 единицы автотранспортных средств. Это на 692 больше, чем в 2016 году. По процедуре временного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Абхазии иностранными физическими лицами для личного пользования ввезено 1117 автомашин. Именно на таких машинах, по словам вице-премьера Аслана Кубахи, зачастую совершаются тяжкие преступления. Поэтому необходимо разработать комплекс мер, чтобы бесхозные машины больше не ездили в Абхазии. Начальник таможенного управления ГАЛ Сергей Гадлия сообщил, что потери за 2017 год по ореху составили 90%. Одна из причин – это природные условия, вредители.
Еще причиной дополнительной к этому стал вопрос закрытия пункта пропусков и удорожания провоза самого ореха на пункт пропуска Ингур. Уменьшение экспортной пошлины в Российскую Федерацию сделали в размере 1 рубля за нечищенный орех и 2 рубля за очищенный орех. В нашем же направлении он остался 10 и 15 рублей.
Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года вводит время ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения из-за масштабного распространения мраморного клопа. Между тем, на минувшей неделе делегация Минсельхоза России во главе с первым заместителем министра Джамбулатом Хатуовым прибыла в Абхазию для координации борьбы с мраморным клопом. Председатель ГТК Республики Абхазия Беслан Свинария прокомментировал это решение.
Платежи наши зависят от товарооборота, в том числе как импортного, так и экспортного. Но то вот решение, которое было принято Россельхознадзором, это означает, что весь экспорт товара будет у нас практически закрыт.
Свое мнение высказал и вице-премьер Аслан Кубахия.
Это карантин в насильной блокаде. И вот эти все теплицы, которые же тоже построены, многие из них на инвестициях Российской Федерации. Люди многие в банке взяли кредит. Это все лоб. Проблема клопа, если бы это только проблема Абхазии была бы, то это понятно было. Клоп границы не знает. Грузия прекрасно торгует с Российской Федерацией. Но никто туда, никто ничего не ввел. Но по отношению к Абхазии ввели. Значит, мы оказались в опале Россельхознадзора.
В Государственном таможенном комитете работают 373 сотрудника. Заработная плата составляет 8-9 тысяч рублей. При этом в отделе кадров таможни лежит около 500 заявлений о приеме на работу. Аслан Кубахия заявил, что необходима реформа таможенного комитета. Нужно повысить заработную плату сотрудников. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Подводим итоги недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Эдуард Кокойте в интервью агентству «Анна Ньюс Инфо» назвал смерть Арчила Татунашвили провокацией, направленной против Южной Осетии и России, в которой могут быть замешаны представители юго-осетинского руководства. Юго-осетинские парламентарии, в свою очередь, выступили со встречными обвинениями против экс-президента самопровозглашенной республики. С подробностями Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии наделало много шуму появившееся недавно в сети интервью Эдуарда Кокойте информагентству «Анна Ньюс Инфо» по поводу смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили, в котором он опроверг заявление Цхинвала о том, что погибший после допросов в КГБ Татунашвили был диверсантом.
Если бы он был таким диверсантом, нужно предоставлять все доказательства. Но в данном случае это провокация против Российской Федерации с далеко идущими последствиями. И, к большому сожалению, я не исключаю, что этой провокации завязана и руководство Южной Осетии. Иначе как это объяснить? Грузия снимает все сливки информационные. Все международное сообщество опять грозит Российской Федерации. Посмотрите, сегодня вот это дело Татунашвили даст повод Западу, Грузии, вновь вернуться к событиям 2008 года и организовать новую ревизию.
И оно приобрело международный резонанс?
Международный резонанс, санкции пошли. Там уже какой-то список наподобие списка Магнитского хотят Грузии выставить.
Еще Эдуард Кокойте упрекнул действующие власти Южной Осетии в несостоятельности их политики в отношении грузинского населения Ленингорского района, жителем которого был Арчил Татунашвили.
Грузины, которые проживают на территории Ленингорского района, это не Грузия, они граждане Южной Осетии. И каждый президент, и каждый человек обязан соблюдать нормы Конституции и права. Это наши граждане, мы их должны отстаивать. Но если, не дай Бог, человек готовит какие-то диверсии против нашей республики, моего народа, а мой народ, это все, кто проживает на территории Южной Осетии. Да, тогда можно принимать жесткие меры, но нужно это доказывать. И тогда тебя никто осуждать не будет.
Такое впечатление, что в этой части интервью проскользнул какой-то личный упрек экс-президента. Все-таки это был особый для Эдуарда какой-то район. Он перешел под юрисдикцию Цхинвала по итогам войны 8-го года и какой-то лично выезжал в район, уговаривал жителей не уезжать, лично гарантировал им соблюдение их прав. По его просьбе вместе с ним ленингорцев уговаривали и пользующиеся уважением в районе старики осетины, еще советские руководители. Эдуард Кокойте сохранил грузинские школы, он обеспечил жителям района полную свободу передвижения и многое другое, от чего нынешние власти не оставляют камня на камне. И, наконец, в интервью Эдуарда Кокойте прозвучала новость, информация, которую до сих пор скрывала пресс-служба президента Южной Осетии.
Зачем месяц не предавать тело земли?
Да, я очень уважаю нашего патриарха. Его святейшество Кирилл обратился к президенту Южной Осетии. Ему было обещано 7-8 марта тело передадут. Но 7 марта опять-таки делается заявление, что тело не передали. Соответственно, уже и Русскую Православную Церковь в данном случае подставили.
Власти Южной Осетии отреагировали встречными заявлениями о пособничестве Эдуарда Кокойте Грузии, но не по существу обвинений. На заседании парламентской сессии спикер Петр Гасиев заявил следующее, цитирую, «При всем богатстве фантазии, кому кроме грузинской стороны может сыграть на руку заявление, в котором руководство Южной Осетии обвиняется в диверсии против России? Кому еще это может пойти на пользу? В Грузии уже устроили из этого заявления шоу». Конец цитаты. Российский политолог Николай Силаев как бы разделил интервью Эдуарда Кокойте на две части по смыслу. С первой частью он согласен, говорит Николай Силаев.
Во-первых, я должен сказать, что в той части, которая касается смерти Арчила Татунашвили, Эдуард Кокойте совершенно прав. И власти Южной Осетии не должны были допускать этой смерти. И если они хотят, чтобы к ним и к государству относились серьезно, то таких вещей они допускать не должны. И сейчас они должны признать, что произошла трагедия, в которой они виноваты. Прямо или косвенно.
Но вот что касается обвинений югосетинских чиновников в сотрудничестве с Грузией, каких-то заранее спланированных провокаций, то, по мнению политолога, они явно притянуты. По мнению Николая Силаева, это такие издержки молодой государственности Южной Осетии и не только.
Политическая элита Южной Осетии по-прежнему продолжает себя строить, видеть свой образ и себя самих, и своего государства в соотнесении с Грузией. И, к сожалению, это еще отражает бедность внутриполитической дискуссии в Южной Осетии, когда содержательное обсуждение каких бы то ни было вопросов подменяется взаимными обвинениями в том, что кто-то работает на Грузию. Мне кажется, что здесь мог бы помочь какой-то аналог закона Годвина, знаменитого закона интернет-споров, согласно которому первый, кто сравнит оппонента с Гитлером, считается в споре проигравшим. Вот югосетинским политикам неплохо бы принять такое правило, что тот, кто обвиняет оппонента в работе на Грузию, считается проигравшим в споре. Может быть, это сделало бы эти дискуссии более здоровыми, более конструктивными.
Бывший депутат югостинского парламента Ролан Келексаев также слушал интервью Эдуарда Кокойте. Ему, как и многим другим жителям республики, изрядно поднадоели эти бесконечные взаимные упреки в сотрудничестве с Грузией против Южной Осетии или России. Тем более, что в свою оппозиционную бытность он и сам попадал в разряд шпионов и врагов. Но, в отличие от Николая Силаева, он видит другие причины этих обвинений, говорит Ролан Келексаев.
Проблема в том, что критика Эдуарда Кокойте не может содержать системных выводов, потому что речь идет о системе, которую создавал в том числе и сам Эдуард Кокойте. Меры допустимого произвола для силовиков стали появляться еще при первом президенте Людвиге Чибирове и окончательно были установлены еще при Эдуарде Кокойте. В конечном счете мы имеем те силовые структуры, которые мы унаследовали от режима Кокойте. А его преемников можно упрекнуть лишь в том, что Леонид Тибилов ничего не изменил, а Анатолий Бибилов пока еще ничего не меняет.
И все-таки проблема в том, что югосетинская элита просто не может существовать вне Грузии, вне грузинской угрозы. Именно Грузия создает наиболее комфортные условия для иждивенчества югосетинской элиты. Она может заниматься собой, а любые возмущения и упреки снизу объяснять происками врага. По сути, это приметы системного кризиса государственности, когда элиты не могут подняться над личными переживаниями, когда они не могут предложить обществу долговременные стратегические цели, политические и экономические реформы, а подменяют их, в общем-то, ни к чему не обязывающие и не требующие труда говорильней о грузинской угрозе, о стремлении войти в состав России. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. В столице самопровозглашенной республики Абхазия на днях начнет работу первый Сухумский международный кинофестиваль игрового короткометражного кино. На сегодняшней пресс-конференции, которую дали его организаторы, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На будущей неделе со 2 по 6 апреля в Сухуми впервые пройдет международный кинофестиваль игрового короткометражного кино. Это звучит как нечто невероятное, но, как пишут в эти дни ведущие российские СМИ, «Комсомольская правда», «Известия» и так далее, в конкурсной программе фестиваля принимают участие 32 киноновеллы, созданные не только в Абхазии и России, но и в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Узбекистане, Иране, Марокко и других государствах. Впрочем, также удивительным когда-то казалось, что в Абхазии будут проведены чемпионаты мира по домино и по футболу для команд, не принятых ФИФА, и что сюда съедутся спортсмены из самых разных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Сегодня молодые организаторы фестиваля дали в Сухуми пресс конференцию, на которой рассказали об этом замысле и о том, как они шли к его воплощению в жизнь. Директор кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Теймураз Квиквискири сказал:
«Ну, предыстория уходит в 2013-2014 год, в те времена, когда мы только поступили, начинали учиться в Москве на высших курсах сценаристов и режиссеров. Еще тогда мы обсуждали, как было бы хорошо, если бы мы провели подобный фестиваль в Абхазии. Конечно, тогда это были просто разговоры, и которые потом стали нашей мечтой. Уже, я считаю, это успех, что о нашем фестивале знают во многих странах. То есть то, когда мы разместили, да, сайт наш и открыли заявки, так уж получилось, что с нашим сайтом связались еще некоторые фест-агентства, еще некоторые сайты, которые занимаются продвижением, да, фестивалей, так скажем. И как только разместили они нашу ссылку у себя на сайте, вот с этого момента так скажем, посыпалось просто. И к нам пришло более 3500 заявок. И из этих 3500 заявок нужно было выбрать всего лишь от 30 до 40 фильмов, которые будут участвовать уже в конкурсной программе. Церемония открытия состоится 2 апреля в 6 часов вечера в Русдраме.
Программный директор кинофестиваля Алексей Камынин, он продюсер информационной службы российского телеканала «Дождь», заявил:
«Что касается программы, то могу со всей уверенностью сказать, что это самая сильная программа из всех, что я видел, а я видел много российских и иностранных фестивалей. Мне кажется, мы отобрали самые яркие, самые интересные, и нам хотелось абхазскому зрителю показать самый широкий спектр жанров, тем, героев. И я думаю, это у нас получилось. У нас будет как sci-fi, так зомби-фильм, так хорроры, триллеры, мелодрамы, комедии, комедийные мелодрамы, драмы. Просто самый широкий спектр прекрасных, интересных, абсолютно не занудных, а настоящих авторских, зрительских таких арт-стримов. Каждый день первый конкурсный блок показывается в 12 часов в Русдраме Искандера, второй конкурсный блок в 17:00. И в каждом блоке по 5-6 фильмов из разных стран, разных жанров, поэтому интересно быть на каждом, вход свободный.
На пресс-конференции выступали и отвечали на вопросы журналистов молодые абхазские кинорежиссер Илона Хварцкая и киносценарист Занда Какалия, задействованные в организации фестиваля. В частности, было сказано о том, что председателем жюри фестиваля будет российский кинорежиссер Анна Меликян. Фильм про любовь и другие. Членами жюри конкурса также станут режиссеры и сценаристы Владимир Фенч и Михаил Мастецкий, продюсер Елена Гликман, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Пускипалис и народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Облотия. Призы будут вручаться в 8 номинациях. Предусмотрен и один приз зрительских симпатий. И, естественно, организаторы фестиваля благодарили абхазских спонсоров, без поддержки которых его проведение было бы невозможно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.